Эдмонд Гамильтон. Сокровище громовой луны. Глава первая. За бортом. «Может быть, здесь повезет», — с отчаянием подумал Джон Норт. «Если только они не подумают, что я слишком стар». Небольшого роста, плотный, жалкий в своем потертом черном костюме из синтешерсти, он пробирался между доками огромных межпланетных кораблей, среди торопливых чиновников, хвастливых молодых межпланетников и потных носильщиков, пока не достиг внушительной конторы компании. Оперативная контора межпланетной компании по металлам и минералам этой гигантской корпорации, известной повсюду под именем просто компании, была огромным зданием из сверкающего хромосплава. Позади нее возвышались склады, доки и краны, хлопотавшие с грузами из других миров. Джон Норт задержался перед входом, чтобы поглядеть на свое отражение в полированной металлической стене. Деловито разгладил измятую куртку. Сердце у него упало, когда он увидел свое отражение. Темные волосы поредели на висках. Вокруг черных глаз виднелись усталые морщины. Загорелое лицо казалось худым, осунувшимся и старым. 37 лет не старость!» Яростно сказал он себе. «Даже для межпланетника это не старость. Я должен выглядеть молодым, чувствовать себя молодым». Но чувствовать себя молодым нелегко, когда тебя мучают голод и предчувствие неудачи, когда плечи сутулятся от 20 лет трудов, лишений и отчаяния. «Выпрямиться, вот что нужно», – пробормотал Норт. «Выглядеть ловким и бодрым и улыбаться». Но он не мог сохранить механическую улыбку на своем худом, хотя и моложавом лице, когда шел по шумному коридору к кабинету нового начальника кадров. Он прождал там, казалось, целую вечность, борясь с голодным головокружением. Наконец его вызвали. Гаркер, новый начальник, был человек лет 40, с глазами как буравчики и крепко сжатым ртом. Он сидел за большим столом, читая список материалов, почтительному молодому секретарю. «Джон Норт, сэр, ищу работы», – произнес Норт, стараясь походить на изображение ловкого и расторопного межпланетника. «Имею свидетельство МО». «Межпланетный офицер, да?» – сказал Гаркер. «Ну да. Нам нужно сейчас несколько хороших пилотов для рейса на Юпитер. Давайте ваши бумаги». Это была минута, которой Норт боялся. Медленно протянул он сложенный и истрёпанный документ. Плечи у него слегка поникли. Начальник отдела перевернул истрёпанный листок, и его острые глаза начали читать послужной список на обороте. И вдруг он поднял их. 37 лет?» – отрезал он, швыряя документ на стол. «Зачем вы сюда явились? Разве вы не знаете, что компания не берет людей старше 25? Джон Норт с трудом удерживал свою механическую улыбку. «Я могу быть полезным компании, сэр. У меня 20 лет опыта космических полетов». «То есть 15 лишних», — грубо ответил чиновник. «Межпланетник кончает в 30 лет. У него уже нет координации, быстроты реакции и ловкости, какие есть у молодых. Мы не доверяем свои корабли изношенным пожилым людям, не способным больше управиться с неожиданностями». Джон Норт почувствовал, что его слабая надежда гаснет. «Этот новый начальник по кадрам такой же, как и все прочие». Молодой секретарь с любопытством глядел на Норта. «Вы летали уже 20 лет назад? Но это же самое начало космических перелетов. Половина планет была еще не разведана». Норт мрачно кивнул. «Мой первый полет был с Марком Керри в его третьей экспедиции 98 года». «И вы, кажется, считаете себя годным на большую работу лишь потому, что были героем 20 лет назад?» – неприязненно спросил Гаркер. «Вот в чем трудность со всеми вами, старыми межпланетниками. Вы думаете, что если вам случилось побывать в первых разведывательных перелетах, если вам тогда доставалось столько рекламы и поклонения, то вам и сейчас должны давать капитанские нашивки». «Но я не прошу места капитана», – возразил Норт. «Мне не нужно даже офицерского места. Я приму любую работу. На циклотроне, на дюзах, даже просто на палубе. Он прибавил с напряженной мольбой. Мне нужна работа. Очень нужна. А космические полеты – единственное дело, которое я знаю. Чиновник фыркнул.
Тем хуже для вас, если вы ничего другого не умеете. Будь вы даже достаточно молоды, компания не взяла бы вас. Ваши лихие методы теперь устарели. Корабли управляются теперь по правилам науки, без этой тактики проб и ошибок. Кое-что изменилось.
Норд закусил губы и стал глядеть в окно, чтобы скрыть свои чувства. Его усталые глаза устремились на высокую легкую металлическую колонну, поднимавшуюся в солнечном свете позади квадратного массива складов компании. Это был памятник пионерам космоса, отмечавший то место, где много лет назад приземлился Горхэм Джонсон, вернувшийся из первого исторического межпланетного перелета. Мысли Норта вернулись к тому дню, когда и сам он вернулся сюда вместе с Кэрью, к безумным крикам толпы, к высокопарным речам.
«Да», — произнес он мрачно, — «вы правы, кое-что изменилось».
Он вышел из большого здания, сжимая в руке свой бесполезный документ. Выйдя на солнечный свет к шуму и суете космопорта, он остановился. Венерианский лайнер, возвышавшийся на ближнем стапеле своей сигарообразной громадой, готовился к старту. Норд слышал отрывистый гром проверяемых дюз. Пассажиры, носильщики, офицеры компании в серых мундирах спешили к кораблю. В толпе их виднелось несколько ошеломленных венериан, красивых и белокожих, и двое-трое важных краснокожих обитателей Марса. Оркестр начал играть веселую, бодрящую мелодию. Норд помнил, что 20 лет назад здесь был пустырь. Не было ничего, кроме шаткого сарая, в котором десятка-два пылких молодых людей под руководством искалеченного, но неукротимого Марка Кэрью строили до смешного маленький неуклюжий корабль для великого перелета, долженствовавшего прибавить Сатурн, Уран и Нептун к списку посещенных человеком планет.
«Вот в чем дело», — подумал с горечью Норд. «Он все еще живет в прошлом, когда мир был моложе, а солнце ярче, и когда вся Земля приветствовала смелое свершение его самого и его друзей». «Я должен забыть об этом», — решительно сказал он себе. «Перестать пережевывать прошлое. Но что мне делать тогда?»
Ему не хотелось возвращаться в убогий домишко на Килистон-авеню. Старый Питерс, Уайти и все остальные так горячо надеялись, что сегодня он получит работу. Им всем так нужны деньги. Он беспомощно пожал плечами.
Рано или поздно они узнают эту грустную новость.
Он побрел прочь от космопорта, теряясь в пестрой возбужденной толпе, собравшейся, чтобы проводить лайнер. Килистон-авеню была одной из узких улочек вокруг космопорта. Ее грязные гостиницы, распивочные и дешевые ресторанчики ютились, как уродливые карлики, в тени огромных складов компании. Норд свернул к своему дому и устало поднялся по темной лестнице на пыльный чердак, в котором жил с товарищами около полугода. Некоторые из них уже были дома. Был, конечно, старик Питерс, сидевший в своем самодельном колесном кресле и глядевший поверх крыш на отлет лайнера. Он повернул свою седую голову.
«Это ты, Джонни?»
– пропищал он, щуря выцветшие глаза.
«Я сейчас смотрел на этот лайнер. Самый скверный старт, какой мне приходилось видеть!»
Он потряс головой.
«Будь я проклят, если эти молодые межпланетники не становятся хуже с каждым днем. Посмотрел бы ты на посадку марсианского почтового нынче утром. Да когда я сам летал, я бы выбросил за борт всякого, кто так ведет корабль!»
Норд рассеянно кивнул. Он привык к старику Питерсу. Старик не бывал на корабле уже 15 лет, но никогда не уставал говорить и думать о прошлых днях.
«Мы бы не потерпели такой работы», – проворчал он.
Норд обернулся. К нему подходил Стини. Стини было 43 года, но у него было гладкое лицо, ясные голубые глаза, как у 14-летнего мальчика.
«Мы отлетаем завтра, Джон?» – жадно спросил он у Норда.
«Нет, не завтра, Стини», – мягко ответил Норд. «Может быть, послезавтра».
И Стини вернулся на свое кресло в углу и сел, рассеянно улыбаясь. Он улыбался так уже целые годы, с тех пор, как вернулся из последнего перелета с Венце, жалкий обломок человека с потрясенным разумом. К Норту подошел Ян Дорак, смуглый, плотный, коренастый межпланетник, испытывающе поглядел в утомленное лицо Норта. «Как дела, Джонни? Новый начальник?»
«Такой же, как и все», – медленно ответил Норт. «Я слишком стар».
Другие приблизились тоже. Хансен, Коннор и высокий Вайти Джонс. Они слышали его слова.
«Ничего. Когда-нибудь они позовут нас», – с надеждой прошептал Ларс Хансен. «Они увидят, что мы, старики, им нужны».
«Во всяком случае, у меня была сегодня работа, и мы можем поесть», – заявил Майк Коннор. «Глядите, ребята, консервы и синтепиво для каждого».
Рябое, веселое, красное лицо Коннора было беспечным, как всегда, пока он раскладывал свои пакеты. Коннор никогда не тревожился ни о чем, даже когда был третьим офицером у Керрию в его злосчастном втором перелете много лет назад. Но высокий Уайти Джонс, косматый белокурый гигант лет 40, сочувственно похлопал Норта по спине левой рукой. Правый рукав у Джонса висел пустым, и висел так уже годы после взрыва дюзы на корабле Венце.
«Чертовски скверно с этим новым начальником, Джонни», – прогремел он. «Я надеялся, что с ним ветер переменится».
«Правила компании не меняются», – пробормотал Норт. «Человек старше 25 не может надеяться, что его возьмут».
«К черту компанию!» – проворчал Уайти. «Как будто ты не лучший межпланетник, чем все эти непропеченные младенцы, что ездят в их лоханках».
Норт не ответил. Что толку повторять это снова? Остальные слепы к свершившимся переменам. Они все еще считают себя молодыми пионерами-межпланетниками, летавшими с Джонсоном, Керрию, Венце и другими великими первыми исследователями, которые открывали новые пути в космосе своими историческими перелетами к другим планетам. Но все это было поколение назад. С тех пор межпланетная навигация выросла в обширное выгодное предприятие. Стремление алчных землян в другие миры, борьба за ценные металлы и минералы на других планетах заставили ее развиваться с невероятной быстротой. И в этом взрывном росте пионеры космоса были забыты. Слава оказалась недолгой и эфемерной. Многие из них умерли от трудностей первых перелетов в ненадежных, плохо оборудованных кораблях. Великий Горхэм Джонсон, первый межпланетник в мире, не вернулся из своего третьего путешествия на Юпитер. Марк Керрию, его славный преемник, погиб двумя перелетами позже. Венце недолго прожил после разведочного полета на Плутон. От лучевых ожогов, от незаметных повреждений внутренних органов, пионеры космоса погибли почти все. А уцелевшим жилось плохо. Это было более или менее неизбежно. Они были межпланетниками. Они умели лишь смело летать в иные миры. Они не собирали никаких богатств на планетах, которые открывали. За ними шли изыскатели и спекулянты, жадно делая заявки на залежи ценных металлов и собирая прибыль. А самая крупная добыча досталась в конце концов хитрым земным финансистам, образовавшим гигантскую межпланетную компанию по металлам и минералам, которая постепенно скупала или поглощала конкурентов, пока не стала владеть всеми межпланетными кораблями и высасывать прибыли из шахт на всех планетах. Стареющие, обнищавшие, объявленные теперь непригодными к полетам, их единственной работе, уцелевшие пионеры космоса держались друг за друга. Соединяя свои скудные, случайные заработки, они жили мечтой когда-нибудь снова подняться в космос. Но сейчас последняя надежда Джона Норта и его товарищей, казалось, угасла навсегда.
«Какой страшный стыд для компании держать тебя привязанным к земле», — повторил Уайти Джонс. «И только потому, что ты чуть старше мальчишки».
«Они еще попросят нас вернуться», — вновь изрек Хансен. «Где этот чудак Коннор?» — раздался сердитый пронзительный голос старого Питерса. «Я голоден и хочу ужинать!»
«Утихни, старый бродяга», — ответил Коннор. Бывший офицер ставил на стол потрескавшиеся тарелки. «Идите, ребята». Они вскрыли жестянки с синтепивом. Еле жадно, молча, насытившись, стали обсуждать последние межпланетные новости. О судах, считающихся пропавшими, о рекордном перелете на Меркурий, о недавнем финансовом пиратстве компании на Юпитере. Разговор, как и всегда, перешел на прошлое. «Я помню как». «А вы помните как?» Джон Норт испытывал в этот вечер чувство гнетущей бесполезности. Он знал, что вся их нищая компания пытается убедить самих себя в том, что они еще кому-то нужны, что мир еще помнит об их былой славе. Но сегодня он не мог попасть в тон разговора старых своих друзей. Уайти прервал вдруг горячий спор с Коннором и спросил его. «Джонни, этот сумасшедший ирландец считает, что Кэррю мог бы достичь Плутона в своем третьем перелете, если бы постарался. Я сказал ему, что он дурак. А ты что думаешь?»
Норт ответил с горечью. «Думаю, все мы призраки, спорящие о тенях».
Все изумленно взглянули на него. Но горечь, которую Норт сдерживал весь день, вдруг выплеснулась наружу. «Какая нам польза от всех этих разговоров о прошлом? Кому какая разница, кем мы были 20 лет назад? Мир забыл обо всем этом. Лучше забыть и нам. Лучше нам забыть все о космических полетах и попробовать что-нибудь еще».
Уайти ответил ошеломленно.
«Но мы не умеем ничего, кроме этого».
«Мы можем стать садовниками, фермерами, кем угодно», — вспыхнул Норт, вскакивая.
«Это будет лучше, чем жить всегда в забытом всеми прошлом».
И сразу ощутил острое раскаяние, увидев слезящиеся глаза старого Питерса, отчаяние в пустом взгляде Стини, тень сердечной боли на лице Уайти. «Простите меня, ребята», — пробормотал он, отворачиваясь. «Я просто сорвался, кажется. Пойду подышу свежим воздухом». Он распахнул дверь и тотчас же остановился. Там стояла девушка в легком белом платье из синтешелка. Рука ее была поднята. Она, видимо, только собралась постучать.
Она негромко вскрикнула от неожиданности. «Вы меня испугали!» Норт окинул ее взглядом. Девушка была молода, высока ростом, движения ее были угловаты, но по-своему прелестны. Он увидел темные волосы, блестящие карие глаза, приоткрытые губы. «Здесь ли живут эти люди?» – серьезно спросила она, достав блокнот и стала читать. «Майкл Коннор, Джон Норт».
«Да, это наша резиденция», – иронично ответил Норт. «Чему обязаны честью вашего посещения?»
Он подумал, что девушка была очередной сотрудницей какого-то из благотворительных обществ, уговаривающих время от времени их маленькую группу принять государственную милостыню. Милостыню тем, кто проложил империи пути через миллионы миль пространства, тем, кто открывал миры.
Глава вторая. Уранианский клад. Девушка, казалось, ощутила враждебность в жестких чертах Норта, так как в ее манерах появилась какая-то неловкость.
«Меня зовут Алина Лоурел», — сказала она неуверенно.
«А меня Джон Норт», — сухо ответил он. «Что вам, собственно, нужно от нас? Я сейчас ухожу».
Коннор, всегда бесконечно любезный, подошел, чтобы смягчить напряженность.
«Стыдно, Джонни! Разве так встречают самое очаровательное видение, когда-либо посещавшее эту пыльную нору?»
Ирландец сделал церемонный жест.
«Войдите, мисс, и не обращайте внимания на этого парня».
Алина Лоурел нерешительно вошла. Легкая угловатость высокой тонкой фигуры делала ее моложе, чем Норту показалось сначала. Он увидел огорчение в ее взгляде, когда девушка оглядела пыльный чердак оборванных пожилых людей, вставших из-за стола. Потом она вгляделась в красное лягушечье лицо Коннора.
«Вы Майкл Коннор, да?» – быстро спросила она. «Я так и думала. Много лет назад я слышала, как отец говорил о вас».
Коннор озадаченно поскреб лысину.
«Ваш отец, мисс?»
«Его звали Торн Лоурел», — пояснила она. «Вы помните?»
«Ну, конечно!» — вскричал Коннор.
Он был главным штурманом у Керри еще на старой грязе пространства.
«Верно, я тоже помню», –
кивнул Уайти Джонс. «Высокий и спокойный человек. Погодите, он, кажется, погиб где-то около Урана в 99-м году?»
Алина серьезно кивнула.
«Да, я была тогда маленькой».
«Дочь Торна Лоурелла!» – воскликнул Коннор. «Но тогда вы одна из наших! Хансен, подай стул да оботри пыль с него!»
Норт увидел, как его товарищи потянулись к девушке, и его враждебность растаяла.
«Извините за мою грубость», – сказал он. «Я думал...»
«Вы думали, что я чужая», – ответила Алина с серьезной улыбкой. Коннор представил ей остальных. Они кивали, кто неловко, кто робко девушке, внешность которой так не вязалась с этой потрепанной компанией.
«Ты забыл меня!» –
раздался пронзительный и оскорбленный протест Питерса. Коннор широко улыбнулся.
«Старый бродяга в кресле на колесах. Вот все, что осталось от Джезона Питерса, старшего по циклотронам у Джонсона».
«У Джонсона? Горхема Джонсона?» – недоверчиво переспросила девушка. «Вы летали с ним?»
«Вот именно, молодая леди», – гордо пропищал старик. «Никто больше на земле не может сказать так. Лишь я остался».
Глаза у Алины сияли. «Ну так я знаю почти всех вас по имени. Вы история».
Норт пожал плечами. «Мы древняя история, мисс, для всего мира». «Теперь я вспоминаю вашего отца», — сказал Уайти Джон своим низким голосом. «Он умер на Уране от травм, которые получил, когда пытался найти залежи левиума на луне Абероне».
«Да, я тоже помню его», — согласился Коннор.
«Он был только одним из плеяды замечательных людей, погибших из-за этого лживого мифа о левиуме на громовой луне».
«Это не миф», — возразила Алина спокойно. «Отец нашел левиум». Они изумленно воззрились на девушку. Норт недоверчиво сказал:
«Но будь так, об этом гремела бы вся система. Такие залежи левиума, как о них рассказывали, стоят миллиардов. Вы хотите сказать, что ваш отец привез его тайно?»
Алина покачала темноволосой головой. «Нет, отец не привозил левиум с Аберона. Он едва вернулся сам, умирающим. Но он нашел там залежь левиума. Я знаю это».
Она сунула руку в сумочку и достала листок, пожелтевший от времени бумаги, и осторожно развернула его.
«Отец написал это перед смертью», — сказала она, — «и отдал моей матери. Она хранила записку все долгие годы, пока не умерла недавно».
Норт с трудом читал неразборчивые прыгающие строки. «Залежь левиума в западном из трех вулканических пиков, поднимающихся из пламенного океана. Высадка возможна только на базальтовом плато близ копьевидной бухты на южном берегу. Применять двойную теплоизоляцию. Переезд к пикам на каменном плоту. Остерегаться огневиков».
«Что это значит, огневики?» – спросил Коннор, почесывая лысину.
«Говорят, что на этой вулканической луне такая форма жизни», – ответил Уайти. «Странные живые существа, которым не страшна ужасающая жара. Наверное, о них писал старик Лоурелл».
Норт произнес с сомнением. «Ваш отец мог бредить. Немногие, вернувшиеся с громовой луны, потеряли рассудок после всего, что с ними случилось в этом адском месте».
«Да», – пробормотал Хансен. «Вот почему этот чертов спутник остается почти неисследованным. Во всяком случае, никто сейчас не верит этим сказкам о левиуме».
«Когда мой отец вернулся, в кармане у него было вот это», — серьезно произнесла Алина, доставая из сумочки стеклянный пузырек. В нем был крохотный кусочек минерала, сиявший холодным волшебным голубоватым светом. Сияющая крупинка была не на дне пузырька, а прижималась к пробке.
«Левиум!» – ахнул Коннор. «Самый странный, самый редкий минерал во Вселенной. Да одно это крохотное зернышко должно стоить сотни долларов».
Все смотрели с жадным любопытством. Все они слыхали о левиуме, но никогда не видели его, ведь до сих пор его найдено было всего несколько граммов. Это действительно было самое редкое, самое странное и самое неуловимое вещество во Вселенной. Левиум был элементом с обращенной полярностью притяжения. Он отталкивал все вещества, а не притягивал их. Уронить левиум было нельзя, он просто улетал вверх. Предполагают, что этот элемент родился невероятно давно глубоко в недрах Солнца. Титанический электрический заряд внешних частей солнечного шара обратил нормальные заряды в субэлектронных частицах его атома, изменив и полярность его притяжения. Судорога Солнца, некогда образовавшая планеты, выбросила левиум в космос. Большая часть планетного левиума, правда, исчезла. Он не мог удержаться даже мгновение на поверхности любой из планет. Но отдельные зерна захватила кора планет. Ходили слухи о том, что где-то есть и крупные залежи. «В пузырьке его было больше», — сказала Алина. «Я недавно продала остальное, чтобы найти средства для своей экспедиции». «Для вашей экспедиции?» – переспросил Норд. «Уж не думаете ли вы послать корабль на громовую луну, чтобы найти эти залежи?» «Я сама хочу полететь с экспедицией на Оберон», – поправила она. «Вот почему искала всех вас, старых товарищей моего отца. Я хочу, чтобы вы отправились со мной за левиумом». Предложение было настолько неожиданным, что все ошеломленно молчали. Наконец Коннор издал радостный вопль. «Слава богу, мы опять можем лететь в космос! Мисс, вы принесли нам самую лучшую новость, какую мы когда-либо слышали!» Все были возбуждены. «Не говорил ли я вам все время, что мы опять понадобимся когда-нибудь?» – восторженно вскричал Хансен. «Но я не понимаю. Зачем вам горстка стариков для такого рискованного предприятия?» – недоуменно спросил Уайти. «Потому что вы старые пилоты», – серьезно ответила Алина Лоурел. «Я знаю, что вы лучшие пилоты-межпланетники из всех, какие есть на свете. Вы пионеры, забытые миром. Я знаю, вы согласитесь, так как это еще и шанс помочь всем другим забытым пионерам космоса, всем разбросанным по свету людям, которых космос вернул на Землю больными и искалеченными. Всем, кто беден и не может помочь себе сам». Она торопливо продолжала. «Это залежь левиума – сказочное богатство. Мы найдем ее и разделим поровну. Но я хочу обязательно выделить средства для помощи всем больным, беспомощным, старым межпланетникам, всем, кто еще жив. Я знаю, этого всегда хотел и мой отец». Джон Норт ощутил комок в горле. Он знал, как много может значить такая помощь для его прежних соратников, разбросанных по свету инвалидов. «Какая же вы славная, мисс Лоурел! Как хотелось бы исполнить вашу мечту, но... боюсь, что такая экспедиция невозможна. Знай вы больше насчет Оберона, вы бы поняли, почему». «Это верно», – пробормотал Уайти Джонс, остывая от своего возбуждения. «Ужасный вулканический жар и потоки лавы на этой луне убивали всякого, кто пытался ее исследовать. Оттуда не вернулась даже большая экспедиция, посланная для разведки компанией». «Но мой отец оставил указания, как бороться с тамошними опасностями», — напомнила Алина. «Он советует сделать посадку только в одном определенном месте. Он считает, что можно высадиться на Обероне благополучно». «Довольно слабая надежда», — задумчиво произнес Норт. «Не думая, чтобы какое-нибудь место на Обероне оказалось безопасным для посадки. Но он, вероятно, узнал что-нибудь, как вы говорите». «Конечно!» – заявил восторженно Коннор, красное лицо которого сияло от возбуждения. «Черт возьми! Это же возможность снова попасть в пространство! Неужели мы откажемся?» Норт пожал плечами. «Но у нас нет корабля, нет денег на его покупку. Вот почему я сказал, что это невозможно». «У меня есть корабль», – быстро возразила Алина. «Я продала кусочек левиума и купила старый 12-местный крейсер у компании. Мне должны передать документы на него сегодня вечером». И добавила нерешительно. «Боюсь, что это довольно старая машина. Она делала рейсы на Сатурн, пока не вышла в отставку. Но это было единственное судно, на которое у меня хватило средств и которое могло бы дойти до Урана».
«Если у него держатся вместе хоть две пластины,
«Мы донесем ее на руках до Урана и вернем обратно», – похвастался Коннор. «Мы не из нынешних ученых-пилотов. Мы ведь летали на самых первых ракетах».
Джон Норт почувствовал, что энтузиазм друзей заражает и его. Сама судьба, само бесконечное небо давало последний шанс увидеть космос и завоевать богатую добычу. И не только для себя, для изгнанных в отставку, забытых всем миром товарищей. «Мы с Вайти пойдем с вами осмотреть корабль», – быстро сказал он Алине. «Но как с оборудованием? Как с двойной теплоизоляцией, о которой сказано у вашего отца?»
«Мы достанем все на Уране, в лунном городе на Титании», – ответил Вайти. «Там богатые склады».
Лицо у Алины вытянулось. «Но на это понадобятся еще деньги, а их у меня осталось немного».
«Не тревожьтесь. Мы позаботимся об этом, когда будем там», – бодро уверил ее Коннор. «Мы достанем все, что нужно, даже если придется украсть».
«Ах, это будет опять похоже на старые времена. Будем нестись по старой тропе в небесах, а циклотрон будет петь нам всю дорогу».
«Мы полетим послезавтра, правда, Джонни?» – с ясной улыбкой спросил Стинни у Норта.
«Конечно, Стинни, послезавтра», – мягко ответил Норт.
«Я приготовлю свою сумку», – торопливо сказал Стинни, забиваясь дальше в угол. «Я буду готов».
«Бедный полоумный», – пробормотал старый Питерс. «Думает, что мы возьмем его с собой».
Уайти поглядел на старика. «Ты тоже надеешься полететь?»
«А почему нет? Хотел бы я знать», – вспыхнул Питерс, и его выцветшие глаза часто замигали. «Я летал, когда все вы были еще сопливым пацаньем, не забывайте этого. Хотел бы я знать, как это вы оставите меня здесь».
Норт и Уайти спускались по лестнице с Алиной Лоурел. «Женщина, которая убирает здесь, присмотрит за Питерсом и Стинни, пока нас не будет», – сказал Норт. «Но нам придется быть дипломатичными с ними». «Они, не глядя на них, хочется плакать», – тихо проговорила она.
Сумерки спускались над беспорядочной шумной жизнью Килистон-авеню, когда двое мужчин и девушка добрались к космопорту. Пока они достигли верфи, где компания держала запасные корабли и оборудование, стемнело. Верфь была окружена высоким забором, длинными металлическими бараками, цилиндрами и шарами баков для горючего, кислорода и воды, штабелями ракетных дюз, частей к циклотронам и корпусных пластин. Подтянутый часовой у ворот, одетый в серый мундир компании, узнал Алину и пропустил всех. Она повела их к дальнему доку, где возвышался торпедообразный силуэт 12-местного крейсера для дальних перелетов. На его корпусе виднелись вмятины от ударов метеоритов, выступающие дюзы казались изношенными и непрочными. На носу прочитывалось название «Метеор». Вошли в корабль. Алина с беспокойством следила, как Уайти и Норт проверяли оборудование и осматривали все опытными взглядами. Они начали с потускневших циклотронов и внимательно прислушивались к их пульсирующему жужжанию. Проверяли управление, крепко нажимая на педали перед креслом пилота. Старый корабль подрагивал в доке, словно старый конь, на которого набрасывали упряжь.
«Ну, откровенно говоря, эта лодочка многое перетерпела. А ее циклотроны номер 3 и номер 5 не очень горячи», – сказал Уайти Алине, когда они вышли. «Но все равно, она доставит нас на Уран».
Норт кивнул.
«Но мы должны смотреть в оба, чтобы не налететь на что-нибудь в пространстве. Управление не очень-то чуткое».
Алина облегченно вздохнула. «Я рада, что корабль сможет работать». Потом она указала на другой конец верфи. «Вон идет Карсон, у которого я его купила». К ним подошли двое в серой форме служащих компании. Карсон был коренаст, средних лет, его спутник – молодой, внешне приятный человек, на воротнике – офицерские звездочки. Норт и Уайти застыли от отвращения при виде мундиров компании. «Моим друзьям понравился метеор», – быстро сказала Алина. «Мы сможем вскоре взять его отсюда».
Карсон покачал головой. «Но, мисс Лоурел, боюсь, что мы должны расторгнуть сделку. Кажется, я вообще не могу продать вам метеор».
«Но вы ведь уже чек получили», – изумленно возразила Алина.
Карсон подал ей листок бумаги. Вынужден его вернуть, мисс Лоурелл. Вот этот джентльмен, Филипп Сидней, объяснит вам все. Молодой офицер компании выступил вперед.
«Есть приказ главного управления, мисс Лоурелл», — сказал он. «Генеральный директор сказал, что мы не можем продать вам ни одного корабля, но мы с радостью дадим вам новый корабль и команду для вашей экспедиции, если вы обещаете разделить с компанией весь минеральный левиум, который найдете».
Норд быстро спросил у девушки. «Говорили ли вы компании, куда вы летите и зачем вам нужен корабль?» Она ошеломленно покачала головой. «Нет, не понимаю». Филипп Сидней пожал плечами.
«Мы знаем, что вы летите за левиумом, мисс Лоурелл. Компания никогда не верила рассказам о больших залежах на Абероне и слухам о том, что ваш отец нашел их. Но несколько недель назад вы продали некой фирме маленький кусочек левиума. Мы узнали об этом сразу же. Не стоило большого труда понять, что ваш отец нашел этот минерал и что вы хотите лететь именно за ним.
Значит, ваша прекрасная компания решила немедленно вмешаться», – резко спросил Норд. «Так что ли?»
«А что за соглашение намеревается заключить компания?» – спросил Уайти Джонс. Филипп Сидней покраснел. «Это приказ главного управления, и я только повинуюсь. Если мисс Лоурелл уступит компании 80% всех найденных ею драгоценных минералов, то мы дадим ей корабль и команду».
80%? – воскликнула Алина. «Но это оскорбительно! Я не сделаю этого!»
«Тогда, боюсь, вы совсем не получите корабля. Продавать может только компания, вы знаете».
Уайти Джонс, потемневшим от ярости лицом, сжимая кулак, выступил вперед.
«Ну, грязная вы крыса!»
«Спокойно, Уайти», – прервал Норд. «Этот парень только выполняет приказ. Ссориться с ним бесполезно. Кулаком даже твоим компанию не смиришь».
Он повернулся к Алине. «Попробуйте обдумать это предложение. Грабеж, конечно, но вы все же сможете разбогатеть, а иначе не получите ничего». Норд был внешне спокоен, но он чувствовал, как все у него внутри похолодело. Он вдруг понял, какой дикой, неосуществимой была надежда вернуться в космос, помочь старым товарищам.
«Это верно, мисс Лоурелл», – серьезно произнес Филипп Сидней. 20% гораздо лучше, чем ничего. Вы должны все обдумать».
«Я никогда не соглашусь на такое», – вызывающе возразила Алина. «Друзья моего отца – мои партнеры, и я не откажусь от них». И она сердито отвернулась.
Все трое ветеранов подавленно молчали. Мысленно они уже вернулись в старую гостиницу, и вот они снова бредут по Килистон-авеню. Мягко горят голубые светильники. В увеселительных заведениях уже собрались завсегдатаи и разного рода жулье, только и ждавшее возможности поживиться за счет команд, вернувшихся из долгих странствий. Норд прервал тяжелое молчание.
«Спасибо, что вы вспомнили о нас», – сказал он девушке. «Но теперь мы не нужны. Сидней дал вам хороший совет». Глаза Алины вспыхнули.
«Он отвратителен. Расторгать сделку после покупки корабля».
«О, он только исполняет приказ, и это, кажется, не нравится ему самому», – сказал Норд. «Он прав. 20% лучше, чем ничего».
«Конечно, не надо вам терять свой шанс ради помощи всем нам», – проворчал Уайти. Его массивное лицо помрачнело, когда он прибавил. «Но сказать это остальным будет трудновато».
Они вернулись в свою пыльную каморку. Коннор вскочил с жадным любопытством.
«Ты видел корабль, Джонни?» – возбужденно спросил ирландец. «Может ли он дойти до Урана?»
«Как с горючим?» – интересовался Хансен. «Когда отлет?» Сердце у Норта сжалось, когда он рассказал о случившемся и увидел, какими подавленными стало выражение их морщинистых лиц.
«Не волнуйтесь, мисс», – отважно сказал Коннор Алине. «Так приятно, что вы хотели помочь нам. Но мы можем позаботиться о себе и сами».
«Слушайте меня внимательно», – многозначительно произнесла девушка. «Во-первых, меня зовут Алина, а не мисс. Во-вторых, я не приму никакого предложения вроде того, какое мне делает компания.
Но вы не можете жертвовать собственными интересами ради помощи нам, возразил Норд. Это было бы глупо.
Не глупее, чем вступать в договор с компанией, заявила она. Разве вам не известна их разбойничья хватка? Неужели вы так наивны и верите, что когда я расскажу им все, когда они прочтут записи отца, когда они добудут левиум, они поделятся хоть граммом со мной?
Клянусь небом, она права, вскричал Коннор. Эти пираты, что сидят в компании, не задумаются даже на миг, обманут.
Смятение охватило Норта. Он знал, что это правда. Бессовестность и безжалостность компании стали пословицей. Ее главное правление было заинтересовано только в том, чтобы выжимать прибыли из любой сделки.
«Это верно. Иметь с ними дело нелегко», – медленно произнес он, хмурясь. «Но что вы можете сделать, раз не хотите сдаваться?»
«Да, не хочу сдаваться», – твердо объяснила она. «Мы полетим на Оберон за левиумом, как условились, и полетим в моем корабле. Они продали мне метеор, и он мой. Я полечу на нем.
Уайти потряс своей крупной головой. Они никогда не дадут нам ни этот, ни любой другой корабль. Они затянут дело на долгие годы, если вы подадите на них в суд.
Мы не пойдем в суд, возразила Алина. Мы просто возьмем свой корабль, оставим им чек и полетим.
Но они обвинят нас в пиратстве, запротестовал Норт. Они...
Он запнулся.
Он оглянулся на остальных и увидел в каждом лице ту же внезапную, возбужденную решимость, которую ощутил сам. «Они обвинят нас в пиратстве», – пробормотал он. «Но нас уже не будет, если мы успеем уйти». Лицо Уайти пылало.
«Черт! А почему бы и нет? Что для нас их новые каверзные законы? Корабль по праву принадлежит Алине». И плевать на их законы. Если сумеем взять его, чтобы найти этот левиум, так давайте возьмем его.
«Вот теперь ты говоришь дело», – каркнул Коннор.
«Мы ворвемся, захватим корабль и улетим раньше, чем они сообразят, что случилось. Вперед, за дело».
«Не так быстро, дикая ты мартышка», – проворчал Ян Дорак. Его широкое лицо повернулось к Норту. «Как насчет горючего и оборудования, Джонни?»
Норт торопливо заговорил. «Нужно вылететь нынче ночью. Придется снять часовых и заправить горючим раньше, чем поднимется тревога. Все антитермическое оборудование придется добывать на Уране, на Луне Титании, если, конечно, мы доберемся туда», и добавил предостерегающе. «Но компания поднимет бурю во всей системе, чтобы остановить нас. У них есть станции почти повсюду».
«Ха! Посмотрел бы я, как эти мальчишки, которых она называет межпланетниками, смогут остановить нас!» – проворчал Хансен.
Его синие глаза холодно сверкнули. Событие вдохнуло жизнь в этих потерявших себя людей. Все они были искателями приключений. И теперь, после долгого прозябания на Земле, они снова услыхали трубный зов приключения.